У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы подвергнем религиозному анализу творчество украинского поэта Тараса Шевченка. Мое отношение к нему на протяжении долгих лет эволюционировало от первоначальной заинтересованности через последовательность меняющейся стадии настороженности, неприятия, отторжения, неприязни к конечной стадии человеческого сочувствия, которое, я надеюсь, внушите слушателям. Но прежде о неприязни, отторженности, которые у вас могут вызвать эти стихи, изобилующие богохульствами, проклятиями в адрес человеческого рода, в частности и в адрес главенствующей части представителей той шестой части суши, где живем и мы с вами, а также демонской гордыней и злобой, на первый взгляд, ничем не обоснованных». Разбирая или даже ознакомляясь с поэзией Шевченко, сталкиваешься с несколько действительно трудно разрешимыми парадоксами. Первый. При определенной художественной ценности этих стихов, это, несмотря на их все-таки довольно невысокий художественный уровень, монотонность, неоправданное многословие, топтание на месте, ограниченность в мотивах и темах, даже откровенную графоманию во многих местах, нельзя отказать им в силе воздействия на читающего. Правда, воздействие это больше разрушительное, чем созидательное, но все же. Но даже если согласиться хотя бы с таким воздействием, кстати, тоже внутренним, эмоциональным, пробуждающим в читателе самые темные и низкие инстинкты, при всем при этом интеллектуальная ценность этих стихов нулевая. Чтобы слушатель оценил именно эту сторону, я, пользуясь своим знанием языка, буду давать стихи в оригинале. Но на всякий случай в ряде моментов подстраховываясь еще и дословным переводом на русский, так как русские литературные переводы совершенно не передают мощнейшей темной энергетики, в придачу часто, хотя и не всегда, определяемой демоническим складом характера автора, присущей и оригиналу. Но иногда за счет отказа от нее, обретающий также определенную духовную высоту, направленную к Богу. Надеюсь, русский слушатель сможет ощутить и даже понять без перевода и то, и другое. А если не все, то весьма многое. Как понял в свое время, эти стихи блаженной памяти государь-император Николай Павлович, от корки до корки прочитавший поэму «Сон», и понял очень хорошо, о чем мы можем судить из последующей ссылки автора в Оренбургские степи. Кстати, совершенно безобразная и возмутительная эта поэма, оскорбляющая царствующего императора и членов его семьи, тоже продиктована больше эмоциональными состояниями автора, нежели какими-либо идеологическими построениями. Сходные, весьма характерные для Шевченко эмоциональные перепады определяют также структуру и других его произведений. Поэтому, повторяю, вряд ли можно говорить о серьезности взглядов Шевченко, в том числе и в политическом, и в философском, и в религиозном плане. Даже ненависть к России, неоднократно высказываемая им и в стихах, и в прозе, скорее всего, объясняется перепадами настроений сильно пьющего человека, высказывающего вслух таящиеся в глубине души обиды, порожденные чисто бытовым контекстом, которые он, скорее всего, не высказал бы в трезвом виде, а не твердыми сложившимися убеждениями. Но если то, что, по собственным же словам Шевченко, его удовлетворяло и вправду признать идеологией, то суть ее в общих чертах такова. Видя неправду, хвататься за нож или топор. Бить, резать, сжечь, невзирая на чины и звания. После чего, улегшись под вишней в тенистом саду, благодушно играть на бандуре и душевно общаться с немногими уцелевшими после всесветной резни, затеянной ради блага человечества. Вернее, если быть до конца искренним, в первую и в последнюю очередь, конечно, ради угнетаемой со всех сторон разнообразнейшими врагами няньки Украины. Прошу воспринимать сказанное не как ерничество и не как пасквиль, но как простую констатацию прочитанного, хотя и гротескно утрированное. Заметим, там, где более интеллектуально искушенный автор обосновал бы подобные зверства как результат противопоставления героям себя несправедливостям общественной среды, здесь этот конфликт предстает как неосознаваемое автором следствие воздействия на него собственной греховной натуры, принятие демонических нашептываний и потакание им же. По причине этой неосознанности себя как жертвы греховных наклонностей, впрочем, как мы сейчас увидим, как раз это Шевченко иногда и осознает, вряд ли возможно покаяние. Караюсь, то есть несу кару от самого себя, мучаюсь, але не каюсь, так и пишет поэт, внутри которого все перемешано, все свалено в кучу, а потому и по отдельности трудно различимо и невнятно. Нельзя, однако, сказать, чтобы попыток приведения этого внутреннего хаоса в порядок вообще не было. Просто украинскому поэту это оказалось явно не по силам. Оценка Шевченко, глубочайшего душевного тупика, в котором он постоянно пребывает, то и дело колеблется между попыткой духовного осмысления своего состояния и неприятием этого же состояния на чисто эмоциональном уровне. Только что его лирический герой, так схожий с им самим, обращался с мольбой к Богу, а минуту спустя, без всякого перехода, уже осыпает его проклятиями, грозит пустить кровь чуть ли не всему миру и прочее, и прочее. Я уже не раз отмечал влияние магометанства на малороссийский характер, где оно оставило отчетливейший след не только на внешнем уровне, но на самой его глубине. В частности, это касается мести, крови, которую во имя ее нужно пролить. Не вдаваясь в связи с этим в более глубокие размышления, отмечу все-таки два наиболее часто встречающиеся в поэзии Шевченко мотива – крови и топора. Одно из его стихотворений начинается даже словами «У Бога за дверема лежала сокера», то есть «У Бога за дверью лежал топор». С их помощью автор, именно автор, а не так называемый лирический герой, который у Шевченко начисто отсутствует, так как его поэзия озарена его собственным, непромыслительным для литературных нужд образом. Так вот, этот автор намерен исправлять несимпатичную ему человеческую природу при помощи нехитрого плотницкого инструмента, регулярно выпуская из ее представителей кровь. Примеров не с числа. Но то автор, желание которого высказывается, как правило, в больше желательной, чем осуществляемой форме. А вот посредством героев он воплощает его в формах очень конкретных. И здесь это свойство приобретает масштабы вовсе гиперболические, что, однако, не отрицает и наглядно бытовую, обычную для Шевченко конкретность. Читаем в поэме «Гайдамаки». «Смеркалося из лысянки кругом засветело». Ото гонта с залізняком люльки закурели. Страшно, страшно закурели. І в пеклі не вміють отак куреть. Гнилий тікач кров'ю червоніє, шляхетською, жидівською, а над ним палають і хатина, і будинок, мов доля карає вельможного і неможного. А серед базару стоїть гонта з залізняком. Кричать «Ляхам кари!» То есть наказання. Кари ляхам, щоб каялись, і діти карають, стогнуть, плачуть, один просить, другий проклинає, той молиться, сповідає, гріхи перед братом, уже вбитим, не милують, карають завзяті, як смерть люта не вважають, на літа, на вроду, шляхтаночки й жидівочки, тече кров у воду. Ні каліка, ані старий, ні мала дитина не остались, не вблагали лихої години. Всі полягли, всі по котам, ні душі живої. Шляхетської й жидівської, а пожар удвоє. Розгорівся, розпалався до самої хмарі. А Галайда знай гукає. Кари ляхам, кари, мов скажений мертвих ріже, мертвих віша, палить. Дайте ляха, дайте жида, мало мені, мало. Дайте ляха, дайте крові наточить з поганих. Крові море, мало моря. Куда до этого гоголевским казакам из Тараса Бульбы с их кажущимися игрушечными на фоне кровавого шевченского апогея зверств? Однако и этого Шевченко кажется мало. Далее следует подробнейшее описание убийства гонтой двух собственных малолетних сыновей, затем их оплакивание, затем погребение. И все это на грани дурного тона, в интонациях, странным образом сочетающих нотки сентиментализма, гнева и обиды. на Бога, что так естественно для Шевченко и его персонажей. И в придачу, увиденное с какой-то приземленно-бытовой точки, начисто не предполагающей ни раскаяния персонажей, ни чувства катарсиса, бывшего конечной целью древнегреческой трагедии, где сюжеты разыгрываются не менее кровавые, у содрогающегося от прочитанного читателя, содрогающегося, но не знающего, как отнестись к тому, что ему предлагает Шевченко. Добавлю, что кровавая резня имеет в своих истоках причины религиозного характера. Этими причинами оправдывается и сам акт мести. Не безинтересен регрессивный, так сказать, взгляд Шевченко на судьбу своей родины, своих земляков, да и, пожалуй, что и на себя самого. О чем бы он ни писал, о настоящем или же о будущем, рано или поздно этот взгляд с какой-то роковой закономерностью обращается в прошлое, которому, между прочим, посвящена преобладающая часть произведений, вошедших в знаменитый Кобзарь. Само это название апеллирует к этому постепенно и неизбежно растворяющемуся в настоящем прошлом. Можно сказать даже, что не в последнюю очередь именно усилиями Шевченко и благодаря его произведениям вся украинская ментальность, неизменяемая на протяжении многих лет и даже столетий, осталась на позиции стояния лицом к прошлому и спиной к игнорируемому настоящему и никак не могущему наступить вымечтанному будущему, которое представляется патриоту-украинцу, первое слово я вынужден взять в кавычки, иллюзорной проекцией все того же милого его сердцу прошлого. Эта иллюзорность питает и то, что можно весьма условно назвать украинской национальной идеей. Хотя, замечу, эти иллюзорные мечтания упрямо внедряются во вполне реальную жизнь нации отнюдь не иллюзорно, но с присущим землякам великого Кобзаря энтузиазмом и упрямством, явно заслуживающим лучшего применения. Примером чему служат хотя бы теперешние события на Украине. Коротко говоря, настоящее для украинца – это ушедшее в какую-то нежелательную сторону для настоящего прошлое. Будущее – тоже прошлое, долженствующее осуществиться в обход настоящему. Но это же свойство, как я уже сказал, не в последнюю очередь определяет и тенденциозную идеологичность самого Шевченко в качестве общепризнанного народного поэта. Или, выражаясь языком штампов, выразителя народных дум и чаяний. Но что же это за думы и что это за чаяния? Пробуя ответить на этот вопрос, мы сталкиваемся еще с одним парадоксом, порожденным этой поэзией. Дело в том, что при всей кажущейся густой националистической и тенденциозной насыщенности никаких ни дум, ни чаяний в ней вообще нет. Вернее, думы, то есть мысли по поводу своего народа и своей страны, у Шевченко все-таки можно обнаружить. Наиболее ясно в большом стихотворении «Рожденным и еще не родившимся землякам». Это действительно думы. А вот чаяния. В конце жизни, подведя итоги своей страшной, нравственно искалеченной судьбы, поэт передает свои мысли в выразительных, можно даже сказать, ознаменованных духовным пониманием своего предзакатного душевного состояния стихах. Они представляют именно тот случай, о которых не раз предупреждали верующих христиан святые православные отцы. Это отупение чувств, погруженность в свои болезненные состояния, окаменение души. Привожу примеры. «И ничи де, и де ни де, и голову, схопевши в руки, дивуешся, чого ж не йде апостол правди та науки». Или «І тут, і всюди, скрізь погано, душа у Бога встала рано, напряла мало та й лягла, отпочивать собі не Бога. А воля душу стерегла. Прокинься, каже, плач у Бога, не зійде сонце, тьма і тьма, і правди на землі нема». Ілі. «Минули літа молоді, холодним вітром од надії уже повіяло. Зима, сиди один в холодній хаті, нема з ким тихо розмовляти, ані порадитись. Нема, ані когісінько нема. Сидиш один, поки надія «Одурить дурня осміє, морозом очі окує, а думи гордії розвіє, як ту сніжину по степу. Сидиш один собі в кутку, не жди весни святої долі, вона не зійде вже ніколи, садочок твій позеленить, твою надію оновить, і думу вольною на волю не прийде випустить, сиди і нічогісінько не жди». И еще кое-что о мироощущении Шевченко. Поражает, как я уже сказал, яростное, бескомпромиссное, поистине сатанинское богоборчество, без которого обходится редкое стихотворение. Ненависть не только к Богу. Обретает у поэта вид навязчивости. Порой кажется, если бы не она, поэт не смог бы написать ни одного из своих стихотворений. Она, эта ненависть, прорывается порою в самых неожиданных местах, например, в тех, которые я сейчас приведу. Ввиду малой своей духовной опытности, позволяющей выводить какую-либо страсть или с душевных пороков, либо с неправильной оценки каких-то событий личной жизни, я не буду давать этим строкам никакой оценки, но отметить их наличие вынужден. На що вже Бога турбувати, коли по-нашому не буде? То есть, если не будет так, как хочется мне, упрямому и втемяшему в свою башку какую-либо глупость хохлу, и Бог мне в этом не содействует, то нужно ли ему молиться? И вообще, на что он тогда и нужен? Или еще одно смешение понятий с нарушением иерархических ценностей. «Я так її люблю, мою Украину убогу, що прокляну святого Бога, за неї душу погублю». Украина ставится здесь выше Бога, о богохульстве уж умолчу. Мало того, что чудовищный смысл, но еще и нелепый. К сожалению, от комментариев я не смог удержаться. Для такого исключительно хаотичного состояния души требуются и соответствующие средства выражения, которые отличают поэтику Шевченко, делая ее исключительной на фоне всех других. Стих, соответствующий холерической неровности малороссийского характера, лишается плавности, обычной для русской поэзии. Русскую беру для примера. Мог бы взять, например, и польскую, с которой хорошо знаком и которую приходилось переводить. В ее классических образцах. Пушкина, например, или Лермонтова. Он лишен даже благозвучности. Он движется какими-то прерывистыми рывками за счет толчков, рождающихся где-то внутри темного, дремучего, чудовищного естества. Тычками, с частыми перебоями меры и ритма, с насилием над размером, с притягиванием к нему слов и фраз едва ли не насильственным образом. В иных стихах видно, как Шевченко, начавшего с обращения к Богу, в какой-то момент начинает перемыкать, и наэлектризованный духовной энергетикой ток начинает бежать прямо в противоположную сторону. Видно прямо-таки графически, доселе плавную строку его корежит, замыкает, словно бы происходит сбой внутреннего дыхания. Содержание начинает противоречить смыслу предыдущих строк. Частично мы уже смогли убедиться в этом на примере стихотворения «Минают дни, минают ночи», где под напором допущенных в ум и мутящих сердце демонических помыслов корежилась начальная мысль Шевченко. Начав с благочестивого обращения к Богу, он заканчивает упреками в его адрес, едва ли не проклятиями. Бога Шевченко не просит, он буквально выкрикивает ему свои пожелания, требует безальтернативного исполнения тех или иных своих желаний. Хотя желания, надо сказать, у него весьма и весьма переменчивы. Одновременно хочется ему, допустим, и счастья, и горя, причем не вперемешку, а в каком-то цельном, но от этого не менее странном конгломерате. Но неудивительное ли дело, стоило лишь Шевченко обратиться к русскому языку, на котором написаны практически все его прозаические произведения, в том числе и эпистоляристика, но также и довольно значительное количество произведений поэтических, его интонация, сам тон приобретают черты спокойствия, рассудительности и в результате возрождают в нем дух, воспитанный православием, что поневоле наводит на мысль о языке как носителе того или иного национального начала, определяющего сам национальный дух, влияющий на того, кто им пользуется. и о языке как о накопителе нравственного начала, живущего в том или ином народе. Не обязательно, как мы видим на примере Шевченко, положительного. Что, учитывая его сложившуюся репутацию выразителя мыслей и чаяний украинского народа, опять-таки стимулирует к построению могущих далеко завести выводов относительно качественности этого самого народа. Поэтому эту тему я прерываю в самом зародыше и оставляю без развития. Можно сказать, впрочем, что в произведениях, написанных по-украински, реализуется демонская сторона характера Шевченко, вернее, необходимость выведения этого демонизма наружу. Не берусь судить, насколько по его воле, ну что не без его согласия, это точно. В русских же ненасилуемая ни демонами, ни им самим врожденная и озаренная божественным светом человеческая душа. А лучше настоящая его душа, которая, как известно, у каждого из живущих христианка, часто нереализованная. О состоянии этой малореализованной Шевченко-христианской души мы более подробно будем говорить в следующей передаче.